Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений, говорит МСК-бот. И смотреть можно в телеграм-канале радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, в нашей официальной группе ВКонтакте. В Ютубе тоже, конечно, есть, вот, но работает Ютуб не очень хорошо, поэтому, если вы можете... Нету в Ютубе. А, нету в Ютубе, все, ладно, тогда только телега и наша официальная группа ВКонтакте. Давайте начнем с...
С того, что вы, судя по всему, на следующей неделе нас покинете.
Я вас покину на следующей неделе.
На
две недели.
На две, да?
На две недели.
Понятно. А то потом слушатели потом будут волноваться.
А я верну. Но они все равно будут спрашивать, Ростислав, поэтому вы, пожалуйста, сообщите, что все хорошо, да. Мы с вами будем говорить про что? Про заявление Марии Захаровой, которая... Давайте с него, наверное, начнем. Она высказалась по поводу заявления Верховного... Управления Верховного комиссара ООН по правам человека получить доступ в Курскую область и выразила надежду, что это не перформанс. Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не перформанс или желание снять с себя ответственность, очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А это путь к пробуждению или это формальность с их стороны, со стороны ООН, я имею в виду?
Ну, думаю, что, скорее всего, формальность, да, потому что я не знаю, что именно Захарова имеет в виду как путь к пробуждению, потому что они же сами, знаешь, они собираются поехать посмотреть. Для того, чтобы поехать посмотреть, надо сформировать делегацию. Угу. Сформировать делегацию, надо согласовать ее состав с заинтересованными участниками, договориться с Россией, что она конкретно этих людей в конкретное место пустит там, и так далее. К тому времени неизвестно, будет ли что-то в Курской области продолжаться. Это же не на тысячу лет рассчитано. Вот, в принципе, ООН иногда проводит согласование достаточно быстро, иногда медленно. Но это зачастую зависит не от организации, а от участников. Потому что кто-нибудь может упереться. Uh-huh. И зависнет, кстати, проблема на пару-тройку дней. А больше, в общем-то, и не надо держать, потому что приедет делегация через неделю, там уже нечего смотреть будет. Вот, во-первых. Во-вторых, что именно они будут смотреть, то есть где они будут передвигаться? Там идут боевые действия. Они же не будут в зоне боевых действий непосредственно под пулями ползать. Нет, все остальное можно посмотреть по телевизору. То есть не вполне понятен мандат делегации, что они, чем они будут заниматься. Просто наблюдать откуда, как, зачем. Потому что когда приезжают, допустим, наблюдатели Организации Объединенных Наций в зону, где боевые действия прекращены, то понятно, чем они там занимаются. Они ходят и смотрят, чтобы друг в друга не стреляли. А сейчас идет бой. Угу. Они будут находиться, допустим, в тылах российской армии где-то. Ну, из тыла, что из Курска, что из Москвы, видно примерно одинаково.
Они скажут, что, ну, вот людей эвакуировали, гуманитарную помощь оказывают, а туда мы попасть не можем.
Ну, людей, людей можно и так посмотреть, там, что их эвакуировали, гуманитарную помощь оказывают. Для этого, в общем-то, не надо даже делегацию ООН присылать. Любая заинтересованная сторона может отрядить своего дипломата из Москвы съездить в Курск не так далеко.
Не, ну помните, интересно, то, что на протяжении 2,5 лет Верховный комиссар, насколько я понимаю, и Организация Объединенных Наций, или ОБСЕ, ярого желания находиться в зоне конфликта не выказывали, а тут вдруг.
Ну, так, во-первых, Россия напрямую обвинила не только Украину, но и Запад практически во вторжении на российскую национальную территорию. Значит, это может привести к, кстати, поднятию конфликта на новый уровень. На Западе это прекрасно понимают, поэтому они постоянно говорят, это не мы. Мы не знали, с нами не согласовывалось, мы мимо проходили, значит, мы не в курсе. Но я уже говорил, что если были не в курсе, вас обманули, то можно просто прекратить финансирование Украины, прекратить поставки вооружений, ну, хотя бы до тех пор, пока они не выведут войска из Курской
области. Они не могут своего союзника бросить.
Но если не могут бросить своего союзника, тогда они соучастники. Значит, я так понимаю, что для того, чтобы, кстати, пройти между каплями, сейчас предпринимаются определенные дипломатические усилия, потому что ситуация для Запада действительно не очень. Они сами вынуждены были признать, что, кстати, вторжение своих целей не достигло. Это, в общем-то, и так видно, что если бы нет самой не паника в российской благосфере, так об этом бы вторжение бы вообще бы на Западе бы даже бы и не узнали. А им в первую очередь необходим информационный эффект. Его нету. Какого-то пространственного эффекта они, в общем-то, и не ожидали, потому что ожидать от украинской армии сейчас какого-то там глубокого продвижения или серьезного закрепления на российской территории вообще не приходится. Соответственно, результата нет. А негативный эффект может быть вполне серьезный, потому что как будет и в каком случае реагировать Россия на все это, они не знают. Но понимают, что чем-то за это придется заплатить в любом случае. Значит, соответственно, надо каким-то образом ситуацию стабилизировать. Ну вот, Организация Объединенных Наций проявляет интерес к ситуации в Курской области. Мы считаем, что это ровным счетом ничего, ну, даже приехала миссия, добросовестно отработала, да, но это в таком плане каких-то серьезных дипломатических усилий ничего не дает. От этого не наступит мир. От этого там, допустим, никто не осудит Украину. Та же самая ООН. Потому что люди эвакуировались добровольно.
Нет, там еще интересный момент другой, что Верховный комиссар, Управление Верховного комиссара делает заявление в адрес России, но не делает заявление, например, в адрес Украины, что у вас в оккупации находится 2000 человек в 30 населенных пунктах, мы должны убедиться, что их там не расстреляли, не убили, в общем, не замучили до смерти, поэтому как бы дайте доступ, они этого не сделают.
Они пока что просят Россию допустить на российскую территорию. Значит, чтобы посмотреть, что там происходит. Вот они убедились, допустим, что там находятся украинские войска, есть беженцы, они с ними поговорили. Значит, потом они могут сделать выводы, сказать, что да, вот там где-то находится 2000 человек. Ну, понимаете, Украина же скажет, у нас вообще там миллионы находятся в зоне контроля российских войск. Вот идите на них, смотрите. Тут дело такое. Значит, для того, чтобы высказывать себе беспокойство, она говорит, не мы не знаем, что с ними случилось, а мы знаем, что их там угнетают, расстреливают и так далее, и представляют какие-то доказательства. А так, ну, не знаете, не знаете, они не должны знать.
Ну, тогда, получается, Управление Верховного комиссара и в целом Организация Объединенных Наций ведет себя как та же самая МАГАТЭ, которая говорит, ну, мы признаков, в общем, проблем не видим особенно, но мы съездим, посмотрим.
Ну, во-первых, учитывая, что эта организация многонациональная, то есть они отражают интересы всех участников, они по-другому себя вести и не могут. Особенно Организация Объединенных Наций, там, где все существенные решения принимаются Советом Безопасности, где 5 постоянных членов обладают правом вето. То есть любой, вот буквально вчера Полянский, кстати, заявил, что Соединенные Штаты блокируют в ООН резолюцию по ситуации в Газе.
Да, да.
Ну вот. Значит, и до тех пор, пока Соединенные Штаты будут блокировать, и он будет абсолютно беспомощный в этом отношении. Как вы понимаете, никакую антиукраинскую резолюцию он сейчас не примет. Тоже Соединенные Штаты заблокируют, там Франция заблокирует, Великобритания заблокирует. Вполне достаточно.
История того, что, вот смотрите, хорошо, допустим, даже с нашей стороны будет приглашение этой организации. Ничего, но мы вряд ли думаем, что даже они дальше по дипломатическому треку пойдут и скажут, а теперь, пожалуйста, товарищи украинцы, мы посмотрим то, что творится с вашей страны. Они же этого не сделают. Это все так равно игра в одни ворота.
Они с нашей стороны, они не заедут в зону ведения боевых действий, когда никто не пустит. Потому что их там убьют, а нам потом отвечать.
Ну, в Газе вон сколько ООНовцев убили, а в Газе по-другому.
Ну, так что, так нам постоянно идут самые возмущения, ноты в адрес Израиля там и так далее по поводу того, что там гибнут самые сотрудники ООН, сотрудники международных организаций, там, Красного Креста там и так далее. И, кроме того, это же в результате, в общем-то, на наших глазах изменило отношение европейцев к конфликту, к сторонам конфликта.
Угу.
То есть, если в самом начале они говорили, ну да, там Хамас террористы, надо их уничтожать, то сейчас они говорят, что Израиль убивает мирных жителей и так далее. И прошло-то всего-то полгода от начала и до сейчас. Вот, в любом случае их никто не пустит в зону ведения боевых действий. А зона ведения боевых действий нам, собственно, только и представляет интерес. Что в Курске смотреть?
Но при этом, смотрите, заявление сделал Петр Стана, который в Евро... Где он сейчас? В Еврокомиссии, ну, вот, по-моему, работает. Я... Да, в...
Вы же сами процитировали Захарову, да?
Да,
сами
процитировали Захарову. Что это не перформанс.
Да, что это не перформанс. Потому что попросить Россию об абстрактном допуске непонятно куда. Да?
Конечно.
Значит, с непонятным мандатом. Ну, сказать, ну хорошо, кого, куда, зачем? Скажите, кого, куда, зачем, и тогда будем разбираться. Нельзя просто сказать, пустите меня куда-нибудь там, в Курскую область посмотреть, как там у вас война идет. Так же не просят, да? Значит, говорят, вот у нас есть, значит, идея отправить такую-то делегацию с таким-то мандатом, для того, чтобы она в течение такого-то срока пришла к определенным выводам и сделала доклад. Где доклад она сделала? Это будет доклад у ВКБ, это будет доклад Совбезу, угу. Это будет доклад в комитетах или еще где-то. Ну, то есть у ООН очень много механизмов, да, которые можно в данном случае задействовать.
Но они не работают
все равно. Значит, есть, как я понимаю, что, допустим, наш МИД должен испытывать опасения по поводу того, что вначале он скажет, ну, вот самое, там, давайте мы поедем посмотрим, когда им скажут, ну, хорошо, езжайте, посмотрите, скажут, только тогда давайте объявим о прекращении огня по всей этой самой, по всей линии фронта, чтобы вы могли посмотреть. Потому что, ну, Запад же все время этого пытается добиться.
Ну, конечно, а там кто-нибудь, чья-нибудь вот случайная ракета прилетит,
да,
их
поэтому вот самое, сейчас российский МИД задает вопрос, да, что это такое?
Вы чего хотите?
Да, чего вы хотите? Скажите, чего вы хотите, будем отвечать нормально.
Но мне кажется, заявление объективно, чего хочет там тот же самый Евросоюз, в общем, все это заявление сделал представитель внешнеполитической службы Петерстана. Он говорит, что, значит, события в Курской области не повлияют на поддержку Украины, они имеют право на самооборону, активное наступление – это тоже есть самооборона, удары по противнику на его территории, а немцы заявили, что, ну, мы Украине передали свои ракеты, а теперь это украинские ракеты. Поэтому, если они бьют этими ракетами по территории России, это не мы, это они.
Ну, в принципе, они правы. Если мы кому-то продаем снаряды, они потом этими снарядами по кому-то стреляют или ракеты, то это не мы.
А зачем же они постоянно говорят, мы призываем не бить?
Ну, потому что они призывают не бить. Но Украина сама решает, по кому бить, по кому не бить.
Запутать, запугать, ну, да, показать, да, невиновного, и наградить непричастного.
Да, и потом, видите, они же эти самые свои Таурусы не передали. Вот. Ну да, как только вы передали оружие кому-то, да, это чужое оружие. Другое дело, что с вас же не спрашивают за непосредственную там гибель, допустим, военнослужащих. Когда американцы там возмущались тем, что там Ираку будут послать какие-то средства ПВО или Ирану будут послать какие-то средства ПВО, они говорили, что мы возмущаемся тем, что вы знаете, что мы собираемся, значит, там вести боевые действия, и вы собираетесь им поставить средства ПВО, тем ставите, вы ставите под угрозу косвенно жизни американских пилотов. То есть вы косвенно принимаете участие в этом конфликте. Но они же не обвиняли нас напрямую в том, что мы собираемся выступить в Соединенных Штатах и начать с ними военные действия. Мы говорим то же самое, что вы косвенно принимаете участие в конфликте. Значит, когда вы это самое поставляете более дальнобойное оружие, вы в этот конфликт погружаетесь все больше и больше. Потому что одно дело, когда вы, допустим, продаете Украине боеприпасы к тому оружию, которое у них было, другое дело, когда вы начинаете по всему миру собирать сотни танков, там, значит, артиллерийских орудий передавать Украине, и третье уже, когда вы передаете ей дальнобойные ракеты, чтобы она доставала по таким российским тылам, по которым изначально вообще и не доставала, да? Значит, а если вы передадите Украине оружие массового поражения, тогда получите и по своей территории тоже ответ. То есть это тоже всем понятно, да, потому что есть разное вооружение. Одно дело, вы передали пистолет, другое дело, вы передали 1000 танков, согласитесь?
Конечно.
Вот, потом одно дело, вы продали, другое дело, вы сами собрали деньги, сами на эти деньги купили и передали это в кредит, там, в ленд-лиз, там, и так далее. Значит, это тоже разные, есть разные формы передачи вооружений. Вот, поэтому мы Западу говорим, что он все больше и больше втягивается. Нет, об этом сам Запад говорит. Они сами говорят, мы не хотим втягиваться в конфликт с Россией, поэтому мы ограничиваем свое участие. Ну, мы втягиваемся, да.
Конечно.
Значит, вот, и мы это констатируем, мы говорим, что постоянно Запад все ближе и ближе приближается к прямому конфликту с Россией. Почему об этом говорим? Потому что давайте передадим Украине самолеты, ну, давайте передадим. А где они будут базироваться? Да, действительно, а где они будут базироваться? Давайте их посадим в Румынии там.
По Румынии они еще не ударят.
Да, тогда они будут находиться на территории стран НАТО, и тогда самолеты, которые будут наносить удары по российской территории, будут взлетать с территории страны НАТО. А в соответствии с теми же самыми нормативами действующего международного права или бездействующего международного права, которое когда-то действовало там, которые, кстати, нам предъявляли, вернее, Белоруссии предъявляли. Если с вашей территории наносятся удары по мне, то вы являетесь агрессором, даже не пособником агрессора, а агрессором по отношению. И неважно, это вы их наносите или нет, потому что территория ваша, вы ее предоставили. Украина это Белоруссии в свое время предъявляла в 22-м году, когда через ее территорию прошли наши войска. Но это то же самое. Если ваша авиация базируется на территории третьей страны, то третья страна принимает участие, оттуда взлетает, наносит свой удар, третья страна принимает непосредственное участие в конфликте. Она уже в этот конфликт вошла в качестве прямого участника. Поэтому вызывали вчера посла Молдавии в МИД и предупредили его о том, что молдавские аэродромы тоже не надо для этой цели использовать. Потому что Молдавия, конечно, не член НАТО, но это проблема уже не НАТО, а Молдавии.
Но слушатель говорит, точнее, не слушатель говорит, а у меня вопрос возник. Может быть, они таким образом дерзко действуют, будучи уверенными, что у нас до сих пор связаны руки? Или мы сами себе их связываем, не знаю.
Ну, подождите, они действуют не дерзко. Они пытаются путем поднятия ставок принудить нас снизить свои требования по отношению к мирному, к содержанию мирного договора.
Поэтому взяли в заложники 2000 человек
в Курск. Послушайте, люди их там мало интересовали.
Но нас-то они интересуют.
Если бы они бы хотели бы именно взять в заложники людей, они бы взяли бы и 20 тысяч.
Ну, сколько для, смогли, столько и взяли, по сути.
Почему? Они не ставили целью взять людей, они ставили целью как можно дальше на территорию России забросить диверсионно-разведывательные группы и создать представление, что вообще там по всей Курской области, лучше еще и по Брянской, и по Орловской, везде находятся украинские войска, потому что наши эти самые, наши специалисты, которые стрелочки на картах рисуют, вот их публикуют в этом самом, в интернете, они, если наши сообщают, что там 10 человек наших солдат зашло в какое-то село. До тех пор, пока над селом не водружен российский флаг, а наши войска не прошли на километр дальше этого села, они село рисуют как украинское. Но если на окраине какого-то нашего села началась стрельба, они даже не знают, кто стрелял. Пьяные соседи друг в друга или украинцы. Угу. Они сразу же рисуют его как украинское. Значит, поэтому для украинцев было важно как можно дальше забросить на нашу территорию свои ДРГ для того, чтобы показать, вот на 100 километров прорвались, на 150 прорвались там и так далее. Вообще бойтесь нас. Значит, и запустить это в мировую прессу, в российскую прессу, в свою прессу. Значит, везде получить информационный выигрыш таким образом. А люди как таковые, их не интересуют, что они с ними будут делать? Значит, это гражданское население. Одно дело, когда у вас прилетел снаряд, попал в чей-то дом, и там убило людей. Вы скажете, ну это сопутствующие потери, на войне такое бывает. В конце концов, не все снаряды попадают в цель, и не все бомбы попадают в цель. Значит, поэтому тут предъявить нечего. Надо доказать, что вы умышленно обстреливали гражданское население. Это не всегда можно доказать. Значит, а другое дело, когда вы поймали и расстреляли 2000 человек, или, допустим, вы их поймали, согнали в концлагерь, и выставляете какие-то политические требования. Это уже военное преступление. И, кстати, никто вам все равно навстречу не пойдет, что бы вы ни делали с этими людьми. Значит, только потом вам будет значительно сложнее отбояриваться от обвинений, в том числе, опять-таки, вы теряете поддержку все большего и большего населения, числа населения на Западе. А что происходит с этим? Значит, это, я говорю, показал пример Израиля. Но на данном этапе западным правительствам стало очень сложно помогать Израилю. И многие из них просто перестали помогать и даже заняли антиизраильскую позицию, потому что у них общество так настроено. Значит, и они не могут переть против общественного мнения. То же самое здесь. Они не случайно постоянно лавируют, маневрируют, говорят, здесь мы, здесь не мы. Они же не говорят, вот, как вы говорите, они дерзко поступают. Они не говорят, это мы. Это мы спланировали, мы помогли Украине, мы ее вооружили, мы их отправили. Там наши наемники, там наши советники. Почему? Это же было бы дерзко. Вот мы это все спланировали, и что вы сделаете нам? Что, начнете ядерную войну? Из-за того, что какие-то там украинцы под нашим руководством вторглись в Курскую область
так на 10 километров? Так речь идет не о том, чтобы начать ядерную войну, если американцы признают, что это они. Все и так знают, это секрет поля Шанеля. Чья разведка, чьи спутники, чьи вот они, инструкторы, вот
они
чье оружие?
Они потому и не признают, что это они, да, потому что им выгодно не признавать. Потому что, опять-таки, у них население настроено точно так же, как и наше население. Нашему населению сказали в свое время, там, причем даже неофициальные источники, а просто какие-то эксперты сказали, мы от Киева ушли, потому что так было заранее запланировано, подойти, попугать и уйти потом. Так население потом еще 2 года было уверено, что это так и есть, в этом случае в большей своей части. Что именно просто пришли, попугали и ушли, потому что делать нечего было, так развлекались, бензин просто так жгли. Значит, и снаряды расходовали. На Западе население точно так же относится. Ему что сказали по телевизору, то оно и верит. Причем даже не обязательно официальные лица. Там есть свои военные эксперты, которые расскажут все, что угодно. И в любом этом самом, в любом количестве. Соответственно, они не признают, потому что иначе у них население начинает спрашивать, мы что, хотим с Россией в войну вступить? Они боятся, население боится. Население боится и оправдывается, они сами его запугивают Россией вначале, поэтому оно не хочет войны с Россией, так как это может быстро вылиться в ядерную войну. Они прекрасно знают, что Россия первая ядерная держава в мире. Все. Значит, соответственно, надо, с одной стороны, помогать Украине. Говорят, мы помогаем, потому что это вот Россия на Украину напала, она поступает негуманно, мы защищаем маленьких. Это хорошо, это благородно. Население говорит, да, это хорошо, это благородно. Но мы помогаем так, чтобы с Россией в войну не вступить, потому что мы не хотим воевать с ядерной державой. Население говорит, да, правильно, мы помогаем. Вот именно так и надо помогать. А если они скажут, мы напрямую участвуем, мы посылаем советников, мы посылаем наемников, мы планируем операции и так далее, и таким образом мы задираем вот сейчас Россию, когда делаем это заявление, потому что Россия должна будет нам что-то ответить. Если они скажут, вы что, с ума сошли? Угу. Вы свои тайные операции проводите, но зачем же об этом всем рассказывать? Поэтому они говорят, да, это не мы. Да, все знают, что это они, но говорят, что это не мы. Ну, так положено. До тех пор, пока вы не приняли на себя ответственность, надо предъявить доказательство, что это были вы. Не трупы наемников. Вы скажете, да подумаешь, у нас свободная страна, куда захотели, туда и нанялись, деньги зарабатывали, да? Надо предъявить доказательство того, что действительно ваши военные конкретно участвовали в разработке планов. Не просто приехали посмотреть, там, какого-то генерала убили, да, там, или даже несколько офицеров. Не уволились и в отпуск пошли. Помните, как наши военные массово ехали в отпуск в Донбасс прямо со своими танками? Помните, да, в 2014 году? Так вот, их военные не уволились и не в отпуск приехали, да? А надо доказать, что не приехали воевать, не приехали планировать там и так далее. Это очень сложно сделать. Поэтому и мы говорили, не знаем, там, ну, кто-то есть, может быть, но угу. Мы не в курсе. Вот сейчас из отпуска вернутся и сразу же на свои места. Вот. И они также говорят. Ну, правила игры такие. Потому что как только они скажут «это мы», мы вынуждены будем тут же предъявить претензии. А пока они говорят, это не мы, значит, ситуация может дальше болтаться в таком удобном для всех формате. Мы пока что душим Украину, и они не понимают, до какого состояния мы ее будем додушивать, но видят, что это может произойти уже до самого логического конца, начинают нервничать.
Но для них становится проблемой то, что Украина сейчас провела вот эту попытку, значит, там, проникнуть глубоко в Курскую область, или же все эти заявления в прессе тоже не более чем для виду?
Подождите, для них это не проблема, для наоборот, они это пытаются использовать как выигрышный момент, потому что их задача заставить Россию сесть за стол переговоров на американских условиях. Ну, потом они что-нибудь, может быть, и уступят, но несерьезно. Главное, чтобы общий формат был на американских условиях. И для этого они пытаются осложнить России жизнь на фронте. Они это делают всеми способами. И это один из способов. Вот эта провокация – это один из способов. И я уже говорил, что если бы они бы очень хотели, они бы его прекратили бы на второй день. Для этого не надо там рассказывать, мы знаем, мы не знаем, мы изучим. Надо просто заявить, что до тех пор, пока украинские войска не покинут Курскую область, значит, Запад не будет помогать Украине, все. Они тут же оттуда уйдут. Зеленский скажет, что он очень обижен, что Запад его не понимает, но Зеленский на первом этапе тоже говорил, что это не Украина.
Ростислав Ищенко с нами. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим. Ваше сообщение тоже вижу. Будем задавать вопросы.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами. Так, по поводу того, что в Курской области происходит, Рыбарез пишет, а что, если комиссарам предоставить военнопленных ВСУ из Курской области, а также продемонстрировать их вооружение? Обязаны ли комиссары фиксировать факт применения именно натовского оружия на нашей территории? Что это даст?
Ничего не даст, никто не скрывает, что применяется натовское оружие.
Вот.
И никто не скрывает того, что на российской территории в Курской области есть украинские войска. Для этого не надо послать комиссара в ООН. Это Украина и так подтвердит. То, что у нее на вооружении есть натовское оружие, и то, что ее войска присутствуют на территории Курской области.
Максим говорит, Россия и дальше будет чертить красные линии. Какой будет наш ответ и когда, особенно в контексте Курска?
Я не понимаю, чем люди думают, когда задают подобного рода вопросы. Значит, ну, еще до 22 года, да, можно было не замечать, значит, прямого участия России, прямой вовлеченности в события в Донбассе, да, значит, пожимать плечами и спрашивать, когда наконец-то мы будем отвечать. Но после 22 года, по-моему, эти вопросы задавать уже бессмысленно. Россия напрямую вовлечена в военные действия. Какой еще вы ответ хотите?
Угу.
Вы себе представляете, значит, чтобы люди писали вправду там, в 41-м году и говорили там, вот немцы взяли Минск, когда мы наконец-то будем отвечать там? Немцы взяли Киев, Одессу взяли. Когда мы наконец будем отвечать? Немцы Харьков взяли. Там немцы Курск взяли. Немцы Калугу взяли. Немцы под Москвой стоят. Когда отвечать будем? Ну, по-моему, так понятно, что отвечают. Все время отвечаем. Вот, и отвечались уже за того, что, в принципе, даже наши западные друзья, хоть и на своих условиях, но все-таки торопятся мир заключать. Мы не торопимся. То есть понятно, что позиция выигрышная, иначе мы бы торопились бы заключать мир и говорили бы, давайте как можно скорее, значит, замиримся, значит, скажите, на каких условиях, да? Угу. Мы говорим, нет, мы сами, как там этот, идет директор магазин, идет товаровед, мы его не замечаем, идет директор магазин, мы на него плюем. Вот мы точно так же, нам говорят, вот у нас есть мирная инициатива. Мы говорим, да, знаете, у нас своя есть, поэтому когда вы созреете до нашей, тогда и звоните. Как еще надо отвечать? По каждому поводу, значит, они выстрелили, что мы должны делать, сразу Киев бомбить? Или что? Как там? Или стирать с лица земли город за городом? На Украине. То есть какие должны быть наши ответы в данном случае? Там?
Как будто бы девальвируются сразу же все те решения, успешные решения, которые принимались до последнего времени.
Мы ведем боевые действия. Фактически эти боевые действия логически завершаются, хотя это вначале не планировалось явно, но они логически завершаются уничтожением Украины, потому что Украина собирается сражаться до конца, Запад ее в этом поддерживает. И несмотря на то, что это, ну, это сложный вопрос, да, на него нет однозначного ответа, там, насколько легко будет потом, кстати, все это интегрировать, там, восстанавливать и так далее. Но, по сути дела, нам не оставляют выбора. Значит, нам приходится ликвидировать украинское государство. Значит, я говорил, что с моей точки зрения это был оптимальный вариант изначально. То есть все остальные, где бы мы ни пытались проскочить, значит, нас все равно ловили за хвост и все равно макали мордой в то, что а вот все равно вот вам Украина, и все равно вы с ней будете воевать. Значит, но, повторяю, другое дело, что, наверное, надо было попытаться как-то, знаете, обойти все эти неприятности, попытаться сделать там, из Украины вторую Белоруссию и постепенно, кстати, ее интегрировать экономически, а потом уже и политически там, с перспективой на ближайшие там, 30, 40, 50 лет. Значит, потому что это было просто выгодно. Но изначально было понятно, что, скорее всего, это не получится, потому что с той стороны тоже сидят эти опытные люди, которые прекрасно понимают, где нас можно ущучить, что нам неудобно, что нам невыгодно, и будут нас толкать именно в этом направлении. И если уже они нас дотолкали до военных действий, то они будут толкать нас в этом направлении и дальше, тем более, что Украина – это не Техас. Это не только не Франция и не Германия, это даже не Польша и не Литва. Им ее точно совершенно не жалко. Им и все остальное это не жалко. Но уж Украину не жалко вдвойне. Значит, поэтому они совершенно спокойно ее в России уничтожают по принципу, ну, ради бога, вы нам довоюете до конца, да, а потом посмотрим, что вы с этим делом будете делать, и мы тогда будем ориентироваться, как вас дальше пытаться ущучивать. Вот. Так что, ну, я говорю, я тут не вижу никаких вариантов. Мы, в общем-то, вынуждены двигаться в определенной парадигме. Это так, как самое, после 41-го года. После того, как на нас напали, стало понятно, что никакого мира, значит, даже на основе каких-то уступок не будет. Вариант был только один. Добить врага в его собственном логове. Других вариантов не было. Ну и здесь точно так же. Выйти на западную границу Украины или, может быть, где-то там встретиться с какими-нибудь польскими войсками, которые тоже зайдут на западную Украину, если рискнут. Значит, и после этого, исходя из ситуации, принимать новые решения по поводу новой геополитической реальности. Других вариантов у нас просто нет. И поэтому все вот эти вот там, сколько будем чертить красные линии, куда там, когда будем отвечать, что еще можно сделать, кроме как начать войну? Какие еще могут быть ответы?
Слушатель спрашивает, хорошо, Ростислав, объясните, пожалуйста, людям, почему Киев бомбить нельзя, а этого не будет.
Почему нельзя? Можно?
Именно так.
Киев можно бомбить. Вот. Просто, а что, собственно, мы этим достигнем? Расхода боеприпасов? Ну, хорошо, мы, допустим, там уничтожим в Киеве, ну, не знаю, что там, Крещатик, там, Софию, что еще можно уничтожить? Ну, там это самое бывшее здание ЦК на Банковой, там, Верховную Раду уничтожим, здание Кабмина, здание Национального банка Украины. Там, убьем там, несколько тысяч человек, мирных, немирных, какая разница. Угу. Да, нам ничего за это не будет. Но эти руины будут показывать по всему миру и говорить, что мы варвары. Да, они и так это делают, только у них нет руин Киева сейчас, в данный момент. Военного смысла в этом никакого нет. Я уже многократно приводил пример. Американцы с англичанами эту концепцию испытали. Они испытали на Германии, на Японии в течение всей войны. Значит, концепция массовых авиационных ударов по политическим, военным, административным, культурным центрам. Идея заключалась в том, чтобы максимально разрушить экономику и максимально запугать население. То есть они исходили из того, что экономика перестанет работать и поставлять на фронт, соответственно, танки, пушки и все прочее. А население, увидев вокруг руины любимых городов и трупы своих, кстати, соседей и родственников, перепугается и начнет требовать прекратить войну. Случилось ровно обратное. И германская промышленность, да и японская тоже до конца войны, но германская в особенности, только наращивала производство вооружений. Вот. А население ненавидело союзников и ловило их парашютистов, убивало, буквально линчевало там, значит, летчиков и сражалось до конца. И чем больше его бомбили, тем больше оно ненавидело. И перестало оно сражаться через 2 недели после смерти Гитлера. Значит, соответственно, концепция не работает. Американцы в Токио убили больше людей, чем погибло в Хиросиме при помощи обычных бомб, одной бомбардировкой, чем погибло в Хиросиме во время атомной бомбардировки. Угу. То есть самыми разрушительными были бомбардировки обычными бомбами тогда. Значит, и ничего не достигли. Никакая Япония не капитулировала, значит, нет, самая, и готова была бы дальше воевать и после атомных бомбардировок. И если бы нет самое, не вступление Советского Союза в войну, которая просто для Японии отрезала любое будущее, то есть в Японии стало понятно, что мира на каких-то условиях не будет, будет только капитуляция, потому что выдержать удар еще и Советского Союза она уже больше не могла. Воевать с Соединенными Штатами и с Британией японцы могли, они даже не боялись высадки на японских островах, они рассчитывали, что они нанесут высаживающимся войскам такие потери, которые заставят американцев пойти на компромиссный мир. И они не так уж сильно ошибались, потому что потери, понесенные во Вьетнаме, заставили американское общество сломаться и заставить свое правительство вывести оттуда войска и пойти на компромиссный мир. Вот они не смогли задавить маленький Вьетнам, а большой японской империи и говорить не приходится. Американцам было бы очень сложно додавить Японию до конца. Соответственно, это не работает метод, да, как метод бомбардировки. Значит, мы наносим удары и так по Киеву, там, по другим городам, уничтожаем предприятия. Да, там иногда они сбивают нашу ракету, там, или их ракеты ПВО попадают в их собственные дома, и они при этом говорят ровным счетом то же, что говорим мы. Если бы вы не стреляли, наши ракеты бы в дома бы не попадали. Потому что тогда бы и ПВО бы не стреляло.
Угу.
Там. И, допустим, когда мы говорим, а что вы, собственно, размещаете свое ПВО в городской зоне, они говорят, ну, просто потому, что Киев тоже большой город, как и Москва. Значит, и полностью его прикрыть зонтиком ПВО, размещая дивизионы только по периметру, невозможно. Точно так же, как у нас стояло что там, БУК, по-моему, стоял комплекс на крыше Министерства обороны ближнего действия, потому что если что-то прорвется, он будет сбивать уже непосредственно над городом. Точно так же у них в городской черте стоят самые комплексы ПВО. Это все понятно абсолютно. Значит, да, при этом тоже гибнут мирные люди, но их гибнет какое-то ограниченное количество, очень небольшое. Сопутствующие потери пока недостаточно велики, чтобы можно было все это показывать там мировому сообществу, как газу показывают. И разрушений таких нет. Ну, подумаешь, там прилетела какая-то ракета, там полдома завалилась. Значит, а если это ракета ПВО, так вообще один балкон сломала. Значит, ну да, ну, случается, бывает. Киев действительно большой город, но, в общем, в фоне незаметно. Показывать нечего пока что. Вот. А если его сознательно стирать с лица земли массированной бомбардировкой, а иначе тогда какой эффект иначе? Две ракеты запустить и сказать это вам в наказание, так они их собьют. Для того, чтобы ракеты прорвались к городу, их должно лететь много, не 100 даже, а больше, вместе с беспилотниками. И тогда это будет стрельба по площадям, тогда, да, будет много мирных погибших, будет достигнут определенный эффект, будет гореть город, но какие последствия дальше, в том числе на международной арене? То есть колеблющиеся нейтралы, которые сейчас колеблются в нашу сторону, скажут, ну, ребята, ну, вы варвары, зачем же так? Вы же и так побеждали. А что вы там, отомстить за что-то хотели? Ну, так сделали бы это как-то по-другому там. Это зачем же таким образом? То есть военного смысла в этом нет, политического смысла в этом нет. С точки зрения внешней политики это только ухудшит наше положение. А для того, чтобы удовлетворить какие-то воспаленные мозги внутри страны, так они никогда ничем удовлетворены не будут. Никогда и ничем. У нас есть люди, которые требуют вообще всех, кто находится сейчас на Украине, там или расстрелять, или в лучшем случае в Сибирь отправить. Значит, то есть нет предела совершенству. Всех никогда не удовлетворишь. Поэтому мы исходим из прагматики. Это выгодно или невыгодно? Это имеет смысл на это тратить эти ракеты и беспилотники? Или не имеет смысла на это тратить ракеты и беспилотники? Не пригодятся для чего-то другого, более полезного. Поэтому никто Киев с лица земли не стирает. И другие города не стирают. Стирают только те, в которых боевые действия идут. Там, где невозможно по-другому, потому что они сидят в домах и оттуда стреляют. И для того, чтобы их оттуда достать, надо дом разрушить. Поэтому города, через которые проходит линия фронта, они с лица земли стираются. Те, которые пока находятся далеко, их никто не трогает. Но если в Киев придет война, вот если они будут в Киеве вести уличные бои, то с Киевом произойдет то же самое, что произошло там с Авдеевкой и со всеми остальными. Вот тоже снесут с лица земли. Просто, опять-таки, город большой, наверное, все дома не сломают, потому что у ВСУ людей не хватит, чтобы во всех домах прятаться. Но, тем не менее, да, это тоже будут массированные разрушения, тоже будет большое количество погибших мирных там и так далее.
Так, акт возмездия. Людям хочется акта возмездия, а сейчас кажется, что сопли жуем. Но это стандартный вопрос, который вот он
еще
из месяца в месяц.
Хотели акт возмездия за Донбасс. Получили акт возмездия. Мы сейчас стоим на Днепре в нижнем течении. Значит, наши войска продвигаются в Донбассе. Значит, мы присоединили 6 легионов бывших украинских. Все время спрашивают, почему 6? Севастополь, Крым, Донецкая, Луганская область, Херсонская и Запорожская. Стали, соответственно, российскими регионами. 2 области, 3 республики и город. Что еще надо? То есть, и причем, опять-таки, продвижение не ограничено. То есть мы не говорим, что мы куда-то дойдем и остановимся.
Да.
Мы говорим, что мы будем действовать до тех пор, пока не достигнем своих целей. какие, как, что еще
можно... Отказаться от которых нас пытаются склонить.
Да, да, чего еще можно сделать выше этого? Значит, когда мы достигнем своих целей, тогда мы прекратим боевые действия. До тех пор, пока не достигли, боевые действия будут идти, даже если понадобится идти до западной границы Украины. Как еще можно удовлетворить желающих всем за все отомстить? Это первое, наверное, такое крупное военное столкновение, которое ведется в условиях социальных сетей. И я с ужасом думаю, как бы велись бы войны на всю историю человечества, если бы социальные сети бы существовали бы всегда.
Ну, просто... Вряд ли бы они велись.
Почему? Ведутся же
сейчас? Нет, в том виде, в котором,
в принципе, просто понимаете, я уже когда-то говорил, что если раньше информационная сфера обслуживала военные действия, то сейчас военные действия обслуживают информационную сферу. Потому что неважно, что у вас там на самом деле происходит, вы это можете видеть сейчас на примере той же самой Курской области. Все забыли о том, что российская армия в день берет по 2-3 села на Украине, а то и больше, и продвигается достаточно высокими темпами по несколько километров в день. Все кричат, боже мой, зашли в Курскую область. А почему они не могли зайти в Курскую область? Ну, где написано, что они не имеют права, если они с нами воюют? Они сказали, Украина находится в состоянии войны с Россией. Объявляли они эту войну официально, не объявляли, это не важно. Они констатировали такое состояние вещей. Почему они не могли при этом зайти в Курскую область? Что там, знак «стоп» висит? И мы же понимали, что они могут туда зайти, иначе бы мы не строили бы линию укрепления, мы бы не размещали бы там войска. У нас бы сейчас бы... Если бы там бы не было бы построено и размещено, все, что было построено и размещено за последние 2 года, то они бы давно бы уже за Курск проехали бы. И никто бы его там бы особенно бы сильно бы не остановил. Потому что, опять-таки, надо понимать, что никогда войска не сидят в окопе прямо на линии границы. Они находятся достаточно далеко. И приграничные сражения ведутся в полосе и 100, и 200, и 300 километров от границы, когда начинаются боевые действия. Войска подтягиваются к границе из глубины у одних, у вторых. Посмотрите хотя бы на линию фронта первых месяцев Первой мировой войны с российской стороны. С одной стороны, российские войска вошли в Восточную Пруссию, и там чуть не взяли Кёнигсберг. С другой стороны, немецкие войска и австрийские вошли в Польшу. Галиции туда-сюда, значит, входили. Они на нашу территорию, мы на их территорию, пока там, к концу сентября окончательно не загнали их за Можай. И линия фронта двинулась туда, ко Львову, в австрийскую сторону. Приграничные сражения проходили на территории обеих стран, потому что войска подтягивались к границе из глубины. И это понятно, никто никогда армию не держит полностью на границе. Даже Советский Союз, когда знал, что немцы вот-вот нападут, и сосредотачивал на западных границах 2/3 своих вооруженных сил и 3/4 своей техники военной, это все удовольствие было растянуто. От Бреста до Смоленска стояло. И когда начались боевые действия, все это только двинулось тогда к границе, вышло из мест базирования, не двинулось по боевому расписанию занимать свои боевые посты. И опять-таки, почитайте, воспоминая тех самых участников, они рассказывают, что их немецкая авиация бомбила еще до того, как они дошли до места развертывания своих соединений и части. Многие теряли технику раньше, чем они вышли в районы ведения боевых действий, назначенные для их соединений. То есть они не на том же месте, где они находились, не вступали в боевые действия. Они должны были пройти маршем 100 и больше километров для этого. И всегда так происходит. Но нельзя все время держать войска свои на границе. Когда у нас на границе там увеличивают группировку войск, причем это же тоже не значит, что сейчас польская там группировка в 50-70 тысяч стоит непосредственно на границе Белоруссии. Она стоит в глубине польской территории, там на 100, на 200 километров. Но сконцентрирована не на западе Польши, а на востоке. И мы говорим, что наращивается вооружение, что наращивается опасность на нашей границе, наращивается давление. И предпринимаем ответные меры. Ну так если мы будем постоянно держать войска на границе, увеличивать их количество там, то по отношению к нам тоже будут приниматься ответные меры. Если мы будем формировать, допустим, в Курской области ударную группировку, то и Украина начнет стягивать туда войска. И Запад начнет величать, что мы готовим очередное вторжение на Украину, начнет изыскивать возможности посрочнее ей, помочь нам и так далее. И опять-таки, а сколько можно продержать эту группировку? Если у нас нет планов, допустим, сейчас наступать в Курской области, или не было, по крайней мере, то есть не в Курской, а в Сумской, сколько можно на границе продержать группировку? Ну, месяц, ну, два. Потом войска все равно надо отводить в места постоянной дислокации. Иначе просто они разлагаться начнут. Поэтому, ну...
В общем, ориентироваться на тех, кто говорит, а давайте уже жахнем, а потом бахнем, понятно, что это в пользу бедных разговоров.
Нет, и на тех, кто спрашивает, а почему так? А так, потому что по-другому не бывает. У вас до тех пор, пока вода из крана течет, вы водопроводчика не вызываете. Он у вас не стоит рядом с краном и не готов его ремонтировать в тот момент, когда он сломался.
Ну да.
Когда что-то сломалось, вы звоните, вам назначают время, и не обязательно сегодня, могут завтра приехать. Как получится. И с холодильником то же самое, со всем остальным. А армия – это огромная махина. Это тысячи, сотни тысяч человек, которых надо кормить, поить, обувать, в первую очередь этим заниматься. И только потом они иногда, может быть, воюют. И для того, чтобы они воевали, надо знать, куда их доставлять, где противник там, и так далее.
Слушатель спрашивает, скажите, по итогам, вот возможно ли какое-то глобальное судебное разбирательство, или все сделают вид, что ничего не было?
Ну, глобальное вряд ли, вот, а локальное возможно, потому что до, кстати, наших американских друзей и партнеров мы вряд ли дотянемся, угу. А до украинских вполне можем дотянуться, их даже их собственные, кстати, друзья-товарищи могут сдать.
Как с этим странным человеком, не водопроводчиком, а как он, с дайвером, сдаем какого-то мужчину, теперь ФРГ выдает ордер на его арест, на арест украинца, которого теперь подозревают в том, что это он боевой водолаз, который взорвал Северные потоки. Хотя, казалось бы, правда?
Ну, так Северные потоки же все-таки это ФРГ, они же должны как-то реагировать.
Спустя, они нашли способ спустя сколько, почти два года после того, да, что произошло.
Не будут же они выдавать ордер на арест Трампа, который сказал, что это он прекратил.
Но он сказал неправильно. Он говорит, он намекал на то, что вот республиканцы при нем внесли поправку про борьбу с Северными потоками.
Когда он так намекает по поводу американских внутриполитических событий, на него тут же подают в суд и выигрывают у него процесс очередной. Вот. Да, так что, да.
Могут сдать.
Ну, Саакашвили сдали, да. Саакашвили поставили в такую ситуацию, что он поехал в Грузию.
Значит, обратно.
Да, в расчете на то, что он там совершит государственный переворот и опять будет президентом.
Так Зеленский не будет больше совершать никакие государственные перевороты.
Зеленский?
Да. Я думаю, что он все деньги отдаст за то, чтобы ему дали пожить спокойно где-нибудь в Лондоне и гарантировали сохранность жизни.
Хотя никто ему гарантировать не будет. На какие же деньги он будет жить, если все отдаст?
Не знаю, солнечным светом питаться разве что.
Вот, во-первых. А во-вторых, Борис Абрамович когда-то отдал все деньги за то, чтобы пожить в Лондоне. Ну что? Ну, и вот. Долго ли он там жил?
А сколько? Ну, несколько лет.
Ну, лет 10-15 да, жил, да. Лет. А потом так расстроился, что прямо из ванной не смог выйти. А Зеленский не Борис Абрамович. Борис Абрамович по сравнению с ним ребенок, потому что Зеленский испачкан значительно больше и знает значительно больше. Березовский свои деньги в основном тратил на то, чтобы подрывать стабильность в России. А Зеленский тратил на это дело чужие деньги и не на подрыв стабильности, на прямую войну с Россией. И Зеленский непосредственно вел переговоры и договаривался с американцами, с англичанами, с европейцами. Много интересного может рассказать.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.